Рок-н-ролл футбол.
Ребятушки, вы не поверите, но это снова рок-н-ролл футбол, и мы возвращаемся. Немножко дольше мы отсутствовали, чем вы к тому привыкли, но тому были определенные обстоятельства, ничего, наверстаем мы. Это традиционно Владимир Ардаев
и Олег Крюков. Привет, ребята, чудеса случаются, и мы здесь.
И да не только мы здесь, наше возвращение это еще не такое чудо, а вот возвращение Фрэнка Лэмпарда в Челси, мог ли кто-то об этом подумать пару недель назад, когда вот эти вот все потрясения на европейском тренерском рынке случались, но тем не менее Лэмпард снова в Челси, но контракт с ним рассчитан только до конца сезона. И здесь сразу куча вопросов возникает. Почему не Нагельсман? Что с переговорами с ним? Что делал Луис Энрике в Лондоне, который прилетал на переговоры? Ну и почему все-таки вдруг вернулся Лэмпард? Владимир, стало ли для тебя шоком это назначение? Зачем Лэмпарду вообще вот эта вот вся краткосрочная история?
Ну, сказать шок нет, честно говоря. Шоком было бы, если бы назначили, не знаю, тренером Челси, главного тренера женской команды Челси. Вот если бы назначили женщину, это было бы шок. А так, все что угодно может быть. Назначение Лэмпарда говорит о том, что Челси все-таки решил не торопиться, но все-таки возникает вопрос, а зачем было все-таки убирать Поттера, когда все-таки принципы игры стали работать, просто были огромные проблемы с реализацией, огромные проблемы ментальной психологии. Но если вы уже заканчиваете сезон и ни за что особо не боретесь, в принципе, уж прямо так убирать не нужно было. Другой вопрос, что, безусловно, огромное давление на владельцев, давление со стороны болельщиков, со стороны общественности, сложные отношения с Поттером и командой, и руководству пришлось идти на определенные шаги, и казалось, что прямо сейчас сразу же вон лежит плохо или хорошо Нагельсман. Его прямо сейчас назначат, потому что, ну, а ради кого еще все это было, затевалось. Но, видимо, по каким-то причинам, скорее всего, по тем, что Нагельсман прямо сейчас не стал рваться в этот бурлящий котел с проблемами, хочет дождаться лета и уже с нового сезона возглавить, наверное, по этой причине просто пока не случилось этого назначения. Плюс, ну, как говорят, Челси хочет досконально выбрать, потому что Поттера назначили после увольнения Тухеля буквально через несколько дней. Вот, возможно, реально какой-то будет конкретный анализ. Тем более, как ты правильно сказал, в Лондон приезжал Луис Энрике. Он представил свое видение. То есть, я так понимаю, что Нагельсман, Луис Энрике, может быть Антонио Конте, это вот будут такие фавориты, но я думаю, что все-таки выбор будет между Нагельсманом и Энрике, просто потому что два тренера, которые ставят атакующий футбол в разных, опять же, итерациях, немецкий вариант, испанский вариант, красивый, вот, и вот будет между этим метание, ну, есть два месяца. А чтобы закрыть эту брешь в два месяца, нужен был кто-то временный, и тут вдруг появился Фрэнк Лэмпард. Помощник Поттера Бруно Сальтер не захотел доводить команду до конца сезона, он хочет быть в штабе Поттера, поэтому он будет как бы с ним ждать нового места, видимо, работы, как-то готовиться. А Лэмпард, конечно, родному клубу он никогда не откажет помочь. Зачем это ему? Ну, безусловно, ему это может быть интересно, потому что работа в Эвертоне не удалась. Ушел он оттуда плохо, потому что команда из себя вообще ничего не представляла. Сейчас она чуть лучше стала с Шоном Дэйчем. А с Лэмпардом были огромные проблемы. Команда, кроме оборонительного автобуса, ничего, в принципе, дельного предложить на футбольном поле не могла. И поэтому, конечно, репутация у Лэмпарда сильно подупала. И, конечно, в ближайшее время ждать ему каких-то интересных предложений не стоило, если это не нижние дивизионы. А тут пришел Челси. Есть возможность за два месяца как-то ситуацию чуть-чуть подправить, чуть-чуть подуспокоить. И, скажем так, если бы получилось несколько неплохих побед, возможно, он себе бы эту репутацию восстановил, и летом бы к нему пришло интересное предложение.
Но есть нюанс. Вот уже сейчас записываю наш подкаст уже после первого матча с рулевым Лэмпардом. Несколько побед не получилось. По крайней мере, вот самая первая точно не задалась. Вот вчера вот на самой концовке матча режиссеры показали Фрэнка Лэмпарда, и старый новый тренер Челси грустновато так вот глядел вдаль.
Ну, как флешбэк, как первый может, приход, когда его убирали в начале 21-го года.
Такой хмурый.
Флэшбэки, да, были очень.
Грустный. Вот, то есть магия не сработала. Вот Поттер убрали, и магия тоже никакая не сработала. Попытались заклинание применить. Экспеллиармус, заклинание разоружения соперника, который выбивает волшебную палочку или другое оружие из рук противника, но куда-то в другую сторону, в свою, она сработала. И, в общем-то, такой себе матч получился. Вроде как и попытка слома идей Поттера была. Ну, с другой стороны, никаких новых идей-то предложено не было. А вот как ты считаешь, стоит ли по первому матчу уже делать какие-то выводы, или есть еще достаточно матчей в сезоне, чтобы показать, что? Вот опять же вопрос, потому как Челси за Еврокубки, ну, явно уже не борется. 39 очков сейчас у них там, до мест, которые дают путевку хотя бы куда-то, там, 12 очков впереди. Вот. За что борется Челси в этом сезоне? И вот как можно будет оценивать, по каким критериям работу вот этот краткосрочный Лэмпарда на оставшемся отрезке?
Ну, я думаю, что работу Лэмпарда можно будет только оценивать за счет, как я опять повторюсь, каких-то нескольких побед. Но вчерашний матч, конечно, был удручающим. С Вулверхэмптоном проиграли 1-0. Но, правда, Лэмпард откатил Челси каким-то настройкам, по которым он еще тренировал Челси. Он вернул схему с четырьмя защитниками, когда, наконец, стала работать схема с тремя защитниками и высокими фулбэками, которые помогали атаке Поттеру. То есть это даже были, можно сказать, идеи Тухеля. Вот, у Поттера они стали работать, просто, да, опять же, не было реализации. Лэмпард это сломал, сделал схему 4-2-3-1 или 4-3-2-1, как кому угодно. Поставил на контроль мяча. Я вчера матч, большую часть матча видел. Никакого прессинга не было в основе идей Поттера в Челси. Вот главное, что можно по итогам его работы было сказать, то, что он ставил на прессинг, это было основной идеей вообще философии его футбола. У Лэмпарда никакого прессинга вчера не было, была попытка просто контролировать мяч так старомодно, но Вулверхэмптон при обороне очень глубоко дисциплинированно садился. Как раз он применял прессинг и выбегал в быстрые атаки, и тем самым были проблемы у Челси, и так они и пропустили. И, в общем-то, никаких особо сверхмоментов, ну, может быть, там 1-2 удара опасных, где выручил вратарь Вулверхэмптона Са, были, но в целом сломать оборону не получилось, и какой-то генеральной идеи вообще не было, и, конечно, это все выглядело грустно, поэтому понятно, что вояж будет краткосрочный. Лэмпард и сам об этом говорит. Я думаю, что он не питает иллюзий, что вдруг он что-то перевернет и его назначит. Но если вдруг тот Боули, Бетхат, Экбали с ума не сошли, то, конечно, ждать, что он продолжит свою работу в Челси, не стоит. Поэтому я думаю, что за эти два месяца какого-то конкретного стиля не выработается. Будет попытка вот какой-то классикой, хорошей физикой, вот какой-то мотивацией, психологией, качеством футболистов цеплять какие-то отдельные победы, и это будет максимум, потому что с Реалом, понятное дело, Челси сыграет, скорее всего, в 5 защитников, будет автобус, Лэмпард этому неплохо научился в Эвертоне, вот в этом, наверное, будет единственный шанс Челси, но я думаю, Реал даже при такой обороне найдет шансы и свое забьет. Может быть, немного, но ему хватит и немного, чтобы пройти дальше. Поэтому просто Челси надо теперь дотерпеть до конца сезона. Лэмпарду постараться, чтобы свое реноме поднять, все-таки добыть несколько побед. Вот. Ну, а стиля какого-то, видимо, проглядываться не будет. И, конечно, никто этот отрезок у Лэмпарда прямо-таки не отметит. Но если он выиграет, он, по крайней мере, сможет, скажем так, заявить ну, не заявить, а дать сигнал, что приглашайте меня там хотя бы в чемпионшип. Но если этого не случится, тогда, конечно, будущая карьера Лэмпарда, оно будет грустным. Вот. Ну, лично для меня, опять же, вот, посмотрев вчерашний матч, я как бы задаюсь вопросом, а смысл был увольнять Поттера, потому что казалось и правда, что сейчас быстро назначен Нагельсмана, он до конца сезона познакомится с составом, подготовит список тех, кому надо уходить. У Челси состав больше 30 футболистов, безусловно, человек 10-12, а то может... Ну да, где-то человек 10-12 точно клуб должен будет продать, расторгнуть контракты и все остальное, просто потому что и финансовый фэрплей, и просто нормальный тренировочный процесс из-за этого страдает. Все уже, наверное, читали и слышали, как Михаил Мудрик и Нони Мадуэке, им не хватало места в раздевалке, просто она не рассчитана на столько человек, и они где-то в проходах между коридорами переодевались. Это, конечно, смешно, но не особо смешно. Поэтому вчерашний матч просто показал, что у Лэмпарда пока не просматривается вообще никаких каких-то интересных идей, как у тренера. Он какой-то вот обычный примитивный специалист, вот, но не получается у него пока что-то интересное предложить, когда в его возрасте даже моложе много немецких коллег уже переворачивали вообще тренерское представление о футболе, развивали вот эту, может быть, тренерскую индустрию. Ему 44 года, и он никаких интересных идей не может предложить. Это удивительно, учитывая, как всегда апеллировали на то, что у него был такой высокий IQ, и то, как он играл на футбольном поле, он всегда был атакующим, интеллектуальным полузащитником. Странно, что... Ну, слушай, это всегда было известно, что тренер — это совсем другая профессия, и тренером может стать тот, кто ни одного дня не играл в футбол или играл в низших вообще лигах. А тот, кто провел суперкарьеру, очень редко становится хорошим тренером.
Расскажите это Александру Мостовому, Владимир.
И он на меня подаст в суд после этого.
Александр, если вы нас слушаете, то можете отписать ваше авторитетное мнение в комментариях в нашем телеграм-канале «Рок-н-ролл футбол». В одно слово, как слышится, то так и пишется. На самом деле у Челси очень нереально сложный календарь впереди. Тут помимо дважды Реала еще и Манчестер Юнайтед, и Арсенал, и Ман-Сити с Ньюкаслом.
Ну, ты представляешь, да, все команды максимально мотивированы.
Да, и вот перечисленные. Единственная причина, вот, по которой было решено взять Лэмпарда, как я сейчас вижу.
Что, ну, если он всем проиграет, ну, как бы...
Да,
то есть это такая грушу побьешь, но с ней ничего не будет. Ну, как, ну, бы и так
как нечего. Как бы человек, который является кумиром общественности, беспрекословным авторитетом у фанатов обладает. То есть в каких-то в этих матчах я там не каркую, не пытаюсь сглазить, но вот давайте будем объективными. Как минимум, наверное, в части этих матчей Челси потерпит поражение. А если таких матчей наберется больше половины, то наверняка гнев общественности просто будет лютый в адрес нынешних рулевых, нынешних менеджеров, нынешних владельцев. И в данном случае Лэмпард взят именно как некая такая буферная подушка безопасности, которая на себе вот это все будет аккумулировать, как этот болельческий гнев пытаться сводить на минимум. Я вот вижу исключительно вот как некую такую safety system
подушку. Ну, да, в глобальном смысле, да, я согласен, потому что пока новые владельцы Челси принимают очень спорные решения, в принципе, тратят много денег, никакого от этого выхлопа результата нету, стратегии пока вообще не просматривается. Ну, то есть, она, казалось, видится взять молодых футболистов, но пока ни один зимний трансфер, кроме Энцо Фернандеса, особо не заиграл, но, может быть, с таким с большим с большой паузой, можно сказать, еще про Бадиашили, но Бадиашили тоже периодически играет, не играет, а все остальные пока, ну, себя никак не проявляют, и тот же Мудрик, и, конечно, много вопросов, зачем было столько набирать, и да, ты прав, конечно, руководство может в этом видеть, как бы, способ отвести от себя гнев, потому что, естественно, болельщики были недовольны не только Поттером, но, естественно, и руководителями, периодически поют на матчах имя Романа Абрамовича. Естественно, новым владельцам это максимально неприятно, и ты правильно сказал, что тяжелейший календарь, и, возможно, да, если бы остался Поттер, он бы себе похоронил карьеру, а так, может быть, они Поттера спасли, а Лэмпорт и так переживет.
Да, я вот тут открыл список заклинаний Гарри Поттера, раз уж мы одно процитировали, вот есть еще такое Пелемелиус, поджигающее заклинание, видимо, вот его владельцы Челси применили, чтобы поджечь как следует у тех, кто ждал совсем других назначений. Но пока что вот не пошло. Первый блин вышел комом. Ну а что там действительно с другими кандидатами? Вот Нагельсман, что он решил присмотреться? Или его вот напугала вот эта импульсивность Боули, который берет тренера на 5 лет, а затем прощается с ним в одночасье? Либо же он ждет какой-то другой вариант? Вот как считаешь, почему Нагельсман не пошел прямо сейчас?
Ну, теоретически у Нагельсмана может быть вариант с ПСЖ, потому что очевидно, что господина Гаутье уволят в конце сезона, потому что, ну, и он выглядит как такое, ну, я грубо скажу, недоразумение, и сам проект выглядит как недоразумение, и, возможно, такой системный интересный специалист, каким был Тухель в ПСЖ. А Тухель очень здорово там работал и ушел только благодаря недоразумению по имени Элеонардо. Вот, возможно, его может ПСЖ перехватить. Больше интересных вариантов таких на рынке, именно откровенных, и пока нигде не возникает. Реал, скорее всего, ну, Нагельсмана не возьмет. Опять же, мы это обсуждали. Реал не про то, не про системных тренеров. Им как раз
не про гиковых.
Да, им нужны такие получили победители, как Анчелотти, или свои воспитанники с большим духом, опытом побед, авторитетом для опытных футболистов. Вот, и это все генерирует победы. Поэтому, как бы, кроме Челси и ПСЖ, я других вариантов пока не вижу для Нагельсмана. В Тоттенхэм он, конечно, ну, я уверен, что не пойдет.
Здесь еще одна версия, по которой не случился этот скорый приход, что Нагельсман был от Тиаго Сильвы, например, и руководство клуба поставило под сомнение, сможет ли он управлять игроками, которые старше его по возрасту.
Безусловно, это может быть историей в две стороны. И Нагельсман присматривается, анализирует, и Челси анализирует его характер, то, как он был уволен из Баварии. Может быть, они сейчас какие-то выясняют подробности, потому что Нагельсман известен таким своим сложным характером, а с Боули очень просто не сработаться, на самом деле. Вот у Тухеля пошли конфликты, он ушел, Поттером все было хорошо, но давление общественности и всего остального все равно вынудило его убрать. А тут, если Нагельсман начнет ругаться с ними, то они тоже не будут терять времени и тоже могут в любой момент убрать, потому что, ну, мы видим, что вопрос неустоек сильно не беспокоит Боули, они и его партнеров по консорциуму, они просто берут и выплачивают, поэтому тут, как бы, да, история в две стороны, может быть, что присматриваются, поэтому надо подождать, возможно, и не Нагельсмана назначить, потому что вот сказали, что, в принципе, Луис Энрике произвел большое впечатление, потому что он приехал с презентацией, он все рассказал, свою концепцию, свой план, по футболистам все разложил, поэтому, может быть, и Энрике будет. Ну, конечно, мне не нравятся слухи, что клуб возвращается к каким-то старым кандидатам, типа Конте или Мауриньо. Это уже, извините, это уже история отработанная, особенно Мауриньо, но и Конте этого не нужно, нужно двигаться дальше, поэтому мне кажется, вот идеально как раз вот эти две кандидатуры, потому что в Челси много молодых футболистов, опять же, взяли, ну, они как раз идеально смогут работать, потому что Конте — это естественная история, что Конте придет, скажет, мне вот нужны только такие-то футболисты, и только с ними я дам такой-то результат, поэтому это будут бесконечные траты. Ну, Мауриньо тоже без конца хочет трат каких-то, и, да, ну, слушайте, мы Мауриньо уже обсуждали. Странно, что он все-таки в сторону сборных не смотрит, вот. Поэтому вот такая ситуация сейчас. Нужно просто запастись терпением. Возможно, вот, в прессе еще будут возникать варианты.
Вот сегодня моей настольной книгой во время нашей записи подкаста является список заклинаний из Гарри Поттера. вот есть такой, вот я еще нашел, Глациус замораживает, тушит пожары. Мне кажется, вот Лэмпард призван именно, чтобы Глациус произвести вот эту вот все некую уверенность, может быть, вернуть, потушить пожар и заморозить хаос еще на 2 месяца, а уж следующий тренер пусть разруливает. Ну вот, не знаю, как с замораживанием, а вот с поджиганием и с какими-то сенсационными вещами все было неплохо на минувшей неделе в России, в Кубке Фонбет Кубки России. Вот так вот мы скачиваем сейчас так резко из Англии в нашу родную державу. Но на минувшей неделе здесь случились вещи, которые непременно требуют нашего внимания и обсуждения. Урал прошел финал пути РПЛ Кубка России. И, собственно, тут еще куда-то там, я не очень хорошо знаю регламент, вот честно признаюсь, но прошел футбольный клуб «Акрон», выбив на своем пути футбольное «Динамо», которое на минуточку вот столетие буквально через пару недель будет праздновать. Вот, Владимир, вот два таких разных вылета, но есть нюанс. «Спартак» вывалился из пути РПЛ, упал вниз в путь регионов, я так понимаю, еще продолжает борьбу. И еще, кроме того, и опять же с «Уралом» еще, по-моему, теоретически может встретиться, или же уже нет, или же там уже произошла жеребьевка, они теперь с «Акроном» сыграют. В общем, ты лучше меня следил за этим турниром, потому да. как все наши постоянные слушатели знают твои симпатии в адрес команды «Динамо». Вот расскажи нам, что это было. Я смотрел матч и тот, не скажу, что «Динамо» играло плохо, порядка, мне кажется, 30 нереализованных моментов было. «Акрон» тоже, наверное, какое-то заклинание из «Гарри Поттера» применил и заколдовал свои ворота. Вот бывают матчи, когда залетает все, а здесь не залетало ничего. Вот абсолютно. То есть некое, может быть, везение присутствовало, но наверняка подкованное, оно обоснованное на какой-то уверенности, на мотивации, на вере в собственные силы. А «Динамо» вот прям невооруженным глазом было заметно, что чего-то не хватает. Что-то там сбилось в настройках вот этого тонкого механизма командной игры, когда вроде как и играют футболисты, но чего-то вот не хватает. Какой-то вот тончайшей настройки, чтобы мячи залетали туда, куда надо, чтобы сбивались пенальти в нужный момент. Давай, наверное, вот с этого матча начнем. «Акрон» «Динамо». «Динамо», я так понимаю, вылетает окончательно из Кубка, да, или там какой-то еще путь преисподней, может быть, предусмотрен, нет, что
нет, путь неудачников, видимо, в следующем году еще третью ветвь добавят.
Третье выбывание, да. Но тем не менее, сказка «Акрона», да, пока что продолжается. А «Динамо», ну, судя по всему, закончила уже сезон, потому как это вот был последний, наверное, серьезный трофей, за который можно было побороться в этом году, учитывая, что Еврокубков у нас нет и никуда там 3-4 места не выходят. Не буду спрашивать про твои впечатления, они, как у любого болельщика команды, наверняка болезненные были и вот улеглись только через пару дней все эмоции от увиденного, но давай как-то что ли вот более глобально поговорим вообще, что с клубом происходит. Вот уберут ли Юкановича или же тоже там будут множить и замораживать хаос, ждать до лета, пока там какой-то другой тренер подвернется. Вот вообще, что происходит с «Динамо» и какие ближайшие перспективы и шаги ты видишь, чтобы эту ситуацию изменить?
Да, глобальный вопрос. Безусловно, после поражения от «Акрона», как ты правильно сказал, сезон закончился, потому что уже даже чуть через полторы недели, 18 апреля, будет столетие, и к столетию клуб подходит с определенными, скажем так, ну, можно это назвать определенным каким-то разрезом и таким определенным итогом предварительным работы, которая проводила вообще новый менеджмент, который уже 3 года работает в клубе, то есть вот период, когда ВТБ обратно забрал клуб, стал делать клуб по таким европейским, можно сказать, лекалам, пригласил профессионалов на все ступени, департаменты, много разных направлений для себя открыл и развил. И, конечно, главной такой целью всего этого было к столетию выиграть какой-нибудь трофей. Наверное, тогда-то, естественно, никто не прогнозировал, что может случиться в 22-м году. Но тогда, наверное, конечно, нацеливались побороться за чемпионство. В прошлом сезоне за него боролись. Но, к сожалению, история после 24 февраля все это перечеркнула. Но команда могла выиграть кубок, не выиграла. Шварц уехал, пришел новый тренер. И на него возлагались большие надежды. Все-таки большой, достаточно солидный опыт решения определенных задач, побед, трофеев у Юкановича. Ну, сейчас, понятное дело, уже надо четко сказать конкретно, что с тренером не угадали. Это не значит, что он плохой специалист, просто, видимо, какой-то определенный темперамент работы, определенный стиль работы, который просто не подходит футболистам. И эти сигналы доносились весь сезон, что у игроков очень сложно идет притирка с тренером. Безусловно, весь клуб. Я не считаю, кстати говоря, это правильным. Я считаю, что клуб тоже должен перестраиваться, но как факт, клуб все равно остается вот в этих воспоминаниях от работы со Шварцем. Шварц, конечно, исключительный был человек, который объединил весь клуб. И вот это состояние, так, знаешь, это как такие вот отношения с большой любовью. И когда происходит разрыв, он, как правило, очень болезненный, и люди очень долго приходят в себя. И вот «Динамо» после разрыва со Шварцем, это вот такая, мне кажется, очень правильная аналогия, что вот она до сих пор не может отойти от этого, и игроки не хотят принимать такого очень отстраненного в себе, такого интроверта, такого какого-то спокойного, безэмоционального, такого холодно-профессионального тренера, который лишний раз не общается, как Шварц, который буквально нянчился с этой молодежью. То есть там, вот, насколько я знаю, так как я общаюсь с людьми, которые обладают информацией, скажем так, прямо из клуба, от определенных лиц, именно молодые футболисты страдают от того, что когда Шварц каждое решение объяснял, направлял, все, Юканович этим не занимается, он занимается чисто тренерским каким-то процессом. Вот. Ну и в тренерском процессе игроки не понимают, чего он хочет, очень много метаний. В начале сезона это была игра больше на результат, так как было много потерь футболистов, они приезжали по ходу сезона, то есть до последних дней трансферного окна все совершались трансферы, защитники все уехали, новые линии обороны, и Юканович играл на результат больше. Потом потихонечку он стал перестраиваться, пытаться внедрять свой футбол, а его футбол это такой, я уже тоже говорил, испанского стиля, комбинационный, с позиционной атакой. Вот. Но все это было очень хрупко, и в итоге все дошло до того, что это уже тоже давно вылилось наружу, об этом и футболисты рассказывали, что в конце осени футболисты после какой-то то ли тренировок, то ли после одного из неудачных матчей просто такой имели достаточно откровенный разговор между собой и главным тренером и буквально умоляли и потребовали его вернуться к настройкам Шварца, просто потому что они не понимают, что от них хочет сам Юканович, его идеи не понимают, зато они до сих пор знают и понимают, что как играть по системе Шварца, и давайте к ним откатимся. И команда откатилась, и казалось, ну все, нашли вот эту золотую середину, будут хорошо играть, и правда, концовку, первую часть чемпионата завершили мощно, многим это напомнило старое «Динамо». Казалось, оставляй вот этот базис и на него добавляй какие-то свои наработки именно в плане улучшения позиционной игры, потому что у Шварца, конечно, были проблемы с позиционным футболом. Он его особо никогда не котировал. А чтобы команда была разнообразной, наверное, надо и это развивать тоже. Ну, за время сборов команда опять все растеряла, и с весны она играет вообще не пойми во что. Нету ни надежной обороны, ни каких-то осмысленных действий в атаке. То есть команда добывает результаты, держится на плаву за счет только футболистов. Но, как ты правильно сказал, матч с Акроном показал, что да, моментов много создали, но нереализация — это же не только история про там мастерство. Понятное дело, что у этих молодых талантов, которые при Шварце сияли, ярко играли, многих там уже сватали в европейские клубы, они все растеряли форму. Ну что, они мастерство потеряли? Нет. Это, безусловно, психология. Вот эта психология идет от такого как бы плохого коннекта тренера с командой. И, конечно, ну не получилось. То есть надо вот это признать. руководство только сейчас какие-то недвусмысленные дает намеки, что вот они недовольны качеством игры и вот этого всего. Но хотят, видимо, доработать уже до конца сезона. Видимо, уже как бы руководство клуба тоже как бы собирается списать вот эту концовку сезона. Так как закончится контракт, он, вот, наверное, единственное грамотное решение руководства в истории с Юканычем было подписать контракт 1 плюс 1 плюс 1, где пролонгация зависела бы от результатов. Но так как сейчас контракт закончится, с ним его просто не продлят, будет новый тренер. Я бы, на самом деле, ну, учитывая, что сейчас уже нету мотивации, футболисты, конечно, будут играть так себе от матча к матчу, не особо будут биться за тренера, я бы, вот, если бы был бы на месте, я бы заранее какие-то варианты проработал, попытался бы сейчас назначить, и уже бы тренер, как, опять же, в истории с Челси бы, готовил к новому сезону, разобрался бы с составом, наметил бы те зоны, где нужно усиление, с кем-то попрощаться. Ну, то есть, такую работу, и уже летом вот это все продолжать. Когда уже
ну, а как раз если уже, да, говорить о кандидатах, вот, а кого ты видишь? Вот кого-то Динамо в состоянии перекупить, перетянуть из внутреннего рынка, скажем так, из другого клуба РПЛ, вот тот же Марцел Личко, например, из Оренбурга. То есть видно, что его Оренбург кайфует от игры в футбол. Команда бежит, команда сбивает. В команде все окей с климатом, с психологией. Вот ровно то, чего сейчас не достает
ну, Динамо. Да, того,
как вот с одной стороны, вот как не у такого как бы глубоко погруженного болельщика команды, как ты, ощущение, что просто мучаются футболисты на поле и отбывают ну, номер.
Это вот продолжение того, что как бы я сказал, из-за того, что нету нормальных отношений с тренером. То есть, ну нет такого, что там все в ссоре, нет, просто вот как тягость, работа в тягость. Вот
ну, как есть
не тот работа. Начальник, скажем так, вот да, когда да, да. Есть те начальники, которые как бы своим каким-то поведением давят там на коллектив или наоборот не несут в себе креатива или не знаю что, и ты вот на работу ходишь как на повинность. И вот у футболистов это как повинность больше. И, конечно, да, ты правильно сказал, Личко, он в принципе по всем описаниям подходит. Ну, я не знаю, пока этой фамилии не звучало, в принципе, интересный вариант. Вот. Может быть. Другой вопрос, что не тренер ли он уровня таких команд, как Оренбург, ну, этого, знаешь, не проверишь. Поэтому, в принципе, интересный вариант. Опять же, вот вопрос тренера, он плотно упирается в то, а что вообще будет с клубом, какую вообще стратегию клуба. Вот руководство очень Риана выходит после матча и там общается по итогам матча, и там разговаривает про судьи, особенно после вчерашнего матча с Спартаком, вот по поводу пенальти. Но хорошо бы как-то поговорить с общественностью, объяснить вообще, куда движется клуб, потому что я не зря сказал, что вот на промежутке нескольких лет из Динамо делался такой прообраз ну, какого-то европейского проекта, во главе которого было бы производство на поток талантливых футболистов и продажа за рубеж, зарабатывание денег. И, а при этом сам по себе клуб очень развивается как медийный актив, привлекаются болельщики, развиваются маркетинговые направления. Ну, то есть клуб превращается в такую очень солидную футбольную единицу на карте России. Вот. Безусловно, то, что произошло год назад, оно наложило вообще отпечаток на весь наш футбол. В нынешних условиях, возможно, надо как-то переориентироваться, я не знаю. Ну, возможно, нужно найти какое-то направление, но ощущение, что клуб стоит на месте. То есть руководство пытается делать вид, что все нормально, что все под контролем. Но какие-то странные увольнения пошли из клуба. И вот пресс-атташе и медийное лицо Полина Лысенко ушла тоже по разным, скажем так, причинам их не называются, ну, в динамовской среде они ходят, и они не очень тоже, скажем так, красивые. Вот, и вот кажется, вот, что вот эта семейственность, вот это вот единый кулак, который Шварц создавал, который объединял весь клуб, руководство, офис, сейчас этого нету, и, конечно, Динамо на каком-то распутье. И главное, непонятно, а в спортивном плане чего хочет ну, руководство. Оно хочет внедрять понятный футбольный стиль от главной команды до академии, как это было при Шварце, и за счет этого добиваться результата. Или им нужен уже просто результат, которого нету, а тут вот столетие, естественно, критика от болельщиков. Вот тут непонятно. Если как бы они хотят продолжать историю Шварца, насколько я знаю, руководство, опять же, по моим источникам, пыталось в том числе и через Бубача влиять на Юкановича, учитывая, что Юканович какую-то единую линию все никак не мог принять в плане какой-то футбольной идеи. Они пытались влиять на него, чтобы он пытался возвращаться к настройкам Шварца. Но стиль Шварца Юканович никогда в такой стиль не играл, и поэтому как бы это все не получалось. И мне вообще кажется странным, зачем вы тогда назначали? Надо было как-то заранее проработать его более глобально. В общем, какая-то странная история. Поэтому тут что важно? Если важен результат, то, возможно, тогда подойдет вам и Марка Николича, который опять звучит в прессе, который кажется, что вообще не сходится с вот этой генеральной линией атакующего футбола зрелищного. Но если вам нужен результат, он вам даст организацию игры, он вам даст хорошую оборону, хорошую полузащиту. В атаке, в принципе, игроки будут от своих сильных качеств действовать. То есть это не будет атакующий футбол, но это не будет какой-то дикий автобус. Это будет что-то такое сбалансированное. Вот «Локомотив» же так играл года два назад, когда выиграл кубок, занял третье место. Может быть, неплохо. Вот. Мне больше всего вот из того, что в последнее время прозвучало, нравится Черчесов, потому что я считаю, что все-таки игрокам нужен такой тренер, зажигающий пастух, с характером.
Плеткой сзади, который будет.
Тем более много молодых, вот. Я думаю, ну, Черчесов умеет направлять футболистов. Он, конечно, такого по стилистике как диктатор, но при этом он умеет направлять футболистов, он будет общаться, он будет их направлять. Он хорошо сработает с Желько Булычем, так как Черчесов прекрасно знает немецкий, играл в Германии, тренировал в Австрии, то есть он может продолжать вот эту немецко-австрийскую какую-то линию, он будет опять ставить на интенсивность. Да, в сборную он играл через Зюбу, поэтому команда больше играла на контратаках, но в целом он всегда, как тренер, тоже, как и Шварц, произносил слово «интенсивность». Все время в своих анализах, разборах говорил про вот эти вот показатели забегов, спринтов, ну, то есть, как бы, как динамики команды. Вот, поэтому тут важно понять, что клуб хочет, но никто не знает. И плюс ходят определенные слухи, что ВТБ сейчас очень, как главный спонсор, владелец команды, ну, юридически владение клуба отдали обществу «Динамо», что, потому что ВТБ находится под санкциями, но все равно, по факту, клубом управляет ВТБ. А у ВТБ, насколько я понимаю, тоже переориентируется сейчас на... В начале этой недели была информация, ну, опубликована информация об убытках в 613 миллиардов. Это колоссальные убытки для банка. Естественно, такие непрофильные активы, как футбольный клуб, могут сейчас уйти, конечно, не только на второй, но и там на пятый план. И, возможно, будет урезание финансирования. Тем более сейчас пройдут мероприятия, связанные со столетием, и новый сезон уже может быть абсолютно поскромнее. Поэтому тут важно понимать, куда движется клуб. Не будет ВТБ сворачивать финансирование. Ну, с другой стороны, сейчас большой контракт подписала беттинговая компания BetBoom. Поэтому, возможно, это тоже такая диверсификация доходов. Как раз ВТБ где-то снизит свои спонсорские вложения, зато другие спонсоры подтянутся, и как бюджет все равно останется таким же, и как бы можно будет продолжать свою линию, в том числе и спортивную, и Желька Бубыч останется. То есть вот это непонятно, и как только это станет понятно, тогда, я думаю, будет понимание и по тренеру. Ну, конечно, уже, скажем так, если все-таки Юканович останется до лета, а я думаю, что останется, потому что даже после вчерашнего матча, вот, кстати, скажу пару слов про вчерашний матч, который как бы в очередной раз показал, что, конечно, «Динамо» абсолютно разобщенная команда, делающая дикие ошибки в обороне. И, конечно, два мяча фантомных, которые залетели в ворота в «Спартака», я абсолютно открыто это говорю. Вот, поэтому как бы, я вообще не переживаю, как-то не возникаю по поводу пенальти, который был назначен в ворота «Динамо». Ну, назначили и назначили. То есть мы фантомные голы забили, ну а судья дал. То есть чтобы, ну, как бы, хотя бы какой-то... Немножко только какой-то справедливости была. Но вообще матч, конечно, получился, скажем так, дворовой, конечно, такие дыр-дыры и ошибки двух команд. И это вроде наши топ-клубы. Опять же, заставляет задуматься вообще, опять в глобальном смысле, куда мы идем. И чего-то хорошего здесь не вырисовывается. Вот. Поэтому, да, и заканчивая вопрос тренера «Динамо», тут как бы важно не ошибиться, и, наверное, возможно, не надо уж слишком сильно доверять экспертизе Желька Буча, потому что, я так понимаю, все-таки он по своим каким-то английским контактам вспомнил про Юкановича, руководство доверилось, а в итоге как оно все тяжело пошло, поэтому... Возможно, руководство «Динамо» еще будет свои какие-то варианты, вот как, опять же, Черчесов. Или, может быть, кого-то из чемпионата, вот, ты назвал Личку. Или, может быть, Гончаренко. Мне очень нравится Гончаренко. Прям безумно нравится. Вот.
Поэтому надо Гончаренко, смотреть. Наверное, безумно нравится Урал в данный момент, тем более, что дает результат. Вот, да, прозвучал один из предложенных тобой кандидатов, это всеми нами любимый полевой командир Станислав Соломович Черчесов. И вот я сегодня каждую тему сопровождаю заклинаниями из мира Гарри Поттера. Я подобрал, Владимир, вот тебе подходящий тоже. Мимбл-вимбл.
Есть такое заклинание. Ничего себе.
Это заклинание косноязычия. Мешает противнику правильно произносить слова тем, что связывает его язык в узел. Ну, все мы знаем. И на сказание от Станислава Саламовича. Так что если ты вот, визуализируешь себе такой образ будущего коуча «Динамо», то, наверное, привыкай к неким иносказаниям. Вот, ну и коль уж вот заговорили мы про то, как хорош Виктор Михайлович Гончаренко, как у него все неплохо получается с Уралом. Давай про второй кубковый матч поговорим. «Спартак-Урал». Здесь тоже андердог выбил записного фаворита. «Урал» выходит в финал пути РПЛ, а «Спартак» как раз-таки сваливается в путь регионов и будет играть с «Акроном» на вылет. «Акрону» как будто прям вот тестирует его на прочность, подсовывает исключительно команды из РПЛ, но он их щелкает как орешки одну за другой. Ну вот, не знаю, мне кажется, все-таки это везение, наверное, лимит конечный ресурс. Я всячески симпатизирую «Акрону» из Жигулевска, соседнего, между прочим, мне города, в какой-то степени даже вот болею за них в этом розыгрыше. Но, наверное, надо быть объективным. «Спартаку» достался наилегчайший вариант из тех, которые могли бы случиться. Смотрел ли ты, Владимир, второй кубковый матч? Почему там так произошло, что «Андердог» прошел дальше, а «Спартак» нет? И действительно ли так хорош Гончаренко, так ли хорош «Урал», как про то доносит народная молва?
Безусловно, то есть, да, сейчас мы говорим про Гончаренко, когда у него случилось 3 подряд поражения в премьер-лиге, учитывая вчерашнее поражение от Ахмата, но в целом оно никак не меняет наше представление и вообще никак не очерняет ту работу, которую он сделал в «Урале». То есть до поражения «Динамо» было 17 матчей без поражения, вообще фантастическая во всех турнирах статистика. Вот. Я думаю, просто сейчас в чемпионате немножко мотивация ушла у «Урала», потому что в целом пока «Уралу» ничего не грозит именно с точки зрения турнирной ситуации, то есть они вполне себе стабильно держатся в чемпионате. Да, то есть 6 очков от зоны стыковых матчей, но «Урал» и календарь не то чтобы какой-то уж прям безумно страшный, да, будет вот в ближайшем туре ЦСКА, но еще там впереди Краснодар, ну а дальше, в принципе, все соперники очень играбельные, всех можно вполне себе обыгрывать. Вот. Что касается матча с «Спартаком», ну, мне кажется, «Урал» заслуженно выиграл, хорошая, интересная игра была, в принципе, обе команды старались атаковать, но «Урал» достаточно выбрал вообще агрессивную модель. С первых минут старался давить. Вот. И очень здорово работали и в прессинге, и подборы забирали, на стандартах работали. Вот как раз первый мяч Сесе, это как раз история про подбор после углового, ту зону, которую Спартак не закрыл, и прямо из дуги штрафной Сесе прям в дальний нижний угол расстрелял Максименко, прям очень классный гол, прям чувствуется, что вот это тоже отрабатывалось, чтобы подборы забирать при угловых. Я думаю, что это наработанная история абсолютно. И вот Урал, у Гончаренко, вот он именно такой. Он не то чтобы схематичный. Вот есть тренеры, как Конте, которые вот вообще весь футбол расписывают. То есть там нету места особой импровизации. Тут ни в коем случае нет такого, что нет места импровизации, но просто команда очень подготовленная. Она очень много всего нарабатывает. Мы сколько говорили про эти розыгрыши с углового и несколько мячей с розыгрышем на дальнюю штангу, которую забивал Газинский. То есть 5 или 6 мячей Урал забил в этом сезоне таких мячей. Тут гол с подбора, тоже отработанная история. Вот. И второй мяч тоже же из пределов штрафной даже, ну, чуть дальше, но тоже дальний удар. То есть, я думаю, это тоже отрабатывается. Вот у нас, как бы, команды очень мало, в принципе, бьют издалека. У нас любят все доводить до штрафной и там мулозить туда-сюда. Мне кажется, надо бить, и в этом плане Урал тоже грамотно действовал. Вот. Ну и, конечно, здорово, что у них очень надежный вратарь, как Помазун, где есть все-таки какие-то ошибки, он может выручить вот Спартаком. Хоть и пропустил от Бальде, ну, в одном моменте он там еще выручил. Но в целом Урал был более нацелен на ворота, дома очень агрессивно играл, да и в первом матче в Москве, в двух матчах уже противостояние в пути. РПЛ тоже, хоть и пропустили первыми, но во втором тайме зажглись, тоже загнали Спартак в их штрафную, давили и сравняли счет. То есть команда играет интересно, казалось бы, да, когда Гончаренко приходил беспролазный вообще аутсайдер, вот, сделал правильный трансфер, и команда играет интересно, очень обученная, знает, что делать, хорошие стандарты. И Гончаренко, который даже в Урале старается все-таки играть интересно, безусловно, в зависимости от соперника, не чураются и от обороны где-то сыграть, и длинными мячами. То есть это не то, что Гончаренко какой-то догматик. Все-таки команды должны быть разнообразными. Вот мне почему нравится он применительно к «Динамо», что он будет стараться в атаку играть, но где надо, он и немного по-другому сыграет ради результата. То есть то, чего, в принципе, ждали от Юкановича, что он будет с генеральной линии атаки, ну, сможет где-то сушить результат, в итоге вылилось во что-то просто непонятное. А тут, возможно, сможет, если будут рассматривать Гончаренко. Но как-то, не знаю, наверное, не будут его рассматривать почему-то. Хотя, в принципе, он заслужил своей работы, чтобы его на него обратили внимание клуба, потому что... Ну так, если посмотреть, кто может летом искать тренера, опять же, «Динамо». Ну, ЦСКА, я думаю, с Федотовым останется, в принципе, нормально действует. Про «Зенит» все понятно, «Локомотив», в принципе, хорошо себя проявляет с Галактионовым. «Краснодар» вроде как начал набирать ход с Ивичем, поэтому... Ну и «Краснодар» уже попробовал с Гончаренко, не получилось у них. Поэтому вот, ну, «Спартак» теоретически, если сейчас... Вот это вот не очень удачный, скажем так, в плане именно и результатов, и качества игры период вылиться во что-то больше, в какие-то скандалы, интриги именно в клубе. Возможно, Спартак его может рассмотреть. Ну, в целом, как бы вот я только выглядываю здесь «Динамо». Но если «Динамо» не будет рассматривать, возможно, он останется в Урале и попытается в следующем сезоне с ним просто повыше места занять. Раньше бы сказали побороть за зону Еврокубков, но сейчас так не скажешь.
Сейчас зато мы можем сказать очередное заклинание из списка Гарри Поттера.
Жги, давай.
Ну, вот такой я нашел. Тарантеллегра заставляет ноги противника пускаться в безудержный пляс. видимо, вот что-то такое применил Гончаренко в матче со Спартаком, и пока ноги с противника плясали, их ноги делали результат, то, что и должны были сделать. Вот так еще судьба свела потерпевшие, скажем так, команды в Кубке, то, что они в очной встрече, но уже в чемпионате встретились. Вот, в минувшую субботу «Спартак-Динамо» сыграли между собой очный матч, выдали на заглядение публики много голов, но вот тот ли случай, Владимир, когда количество голов и зрелищность говорило о качестве футбола, то есть, на мой взгляд, ну, игра была достаточно какой-то несодержательной, бестолковой, и вот обилие голов не должно вводить в заблуждение. Качественного футбола лично я не увидел в этом матче. А что увидел ты?
Ну, как в свое время нетленочка была от Валерия Карпина, и игра была равна, играли два та-та-та. Я бы не сказал, что здесь была прям равная игра, потому что я опять же говорю, конечно, если мы посмотрим даже XG, все-таки у Спартака он получился больше двух, у Динамо что-то около одного, но опять же, я про это немного сказал, у Динамо два абсолютно непонятных фантомных мяча залетело благодаря непонятному помутнению Селихова. Ну, так тоже происходит, вот. Поэтому, конечно, если бы «Динамо» выиграло, ну, я бы, ну, честно, я бы... Это было бы незаслуженно. То есть, конечно, «Динамо» своим качеством игры не заслужило. Да, были временами игроки сами по себе какие-то интересные ходы именно находили. Почему? Потому что «Спартак» играл высокий прессинг. Вот как раз «Спартак» мне напомнил прошлогоднее «Динамо». Он очень высоко накрывал «Динамо» и огромные ошибки в обороне и в центре поля. То есть «Спартак» очень легко проходил центр поля. И два забитых мяча Соболева и Бальде — это вот как раз история про просто какие-то жуткие ошибки в оборонительной зоне. Ну, «Динамо» пока не смогло найти в оборонительную зону хорошую замену Ордицу и Бальбуэне. Если Фернандес неплох, Сазонов как-то вроде его хвалили-хвалили, он по осени неплохо играл, сейчас весной он как-то тяжеловато выглядит. Ну и опять же, возможно, это все потому, что не прорабатывается анализ, не делается над ошибками в той же обороне, поэтому и защитники не растут. Вот. Все сейчас ругают Маричаля, как он подарил мяч вчера перед голом Бальде, а Шавин его вообще там тюфяком назвал, что за вообще дырка. Или как-то он его там так назвал. Но это возможно от того, что им там всем, значит, Сазонову 20, по 22 Маричалью и Фернандесу. Если с ними не прорабатываются вот эти ошибки в обороне, как они будут расти? Они сами должны их у себя в голове прорабатывать. Для этого-то тренер и нужен. И, конечно, тренер, который, я надеюсь, следующий будет с хорошей организацией игры, он как раз наладит вот это, и я думаю, что они будут именно как защитники надежнее играть. Ну вот. И центр поля тяжелый был, в атаке все очень спонтанно было. Вот. Ну и «Спартак» очень в большом количестве моментов отключался в игре. То есть у меня было очень показательно, когда счет стал 2-1 в пользу «Спартака». «Спартак» как-то вот потерял свое движение, когда залетел вот этот второй мяч с углового, где Селихов ошибся. «Динамо» как перехватило мяч. У него, ну, как бы не создавалось момента, но они за счет контроля мяча как-то вот владели инициативой. «Спартак» как-то паник. Потом случился перерыв. Вышли на второй тайм. «Спартак» тоже долго в себя очень приходил. И это тоже говорит о том, что «Спартак» вот какую-то свою легкость потерял. Очень удивительно вообще. Сложно вообще понять, в чем причина, потому что вроде никаких конфликтов нету, все нормально. Ну, да, потеряли из-за травм, сейчас нет Николсона, нету, естественно, Промиса, без которого вот этот креатив, возможно, теряется. Нету немножко надежности из-за отсутствия Джики, потому что зачем он передвинул Литвинова? Бедный Литвинов, он так хорошо поддерживает вторым темпом в атаке, а из-за этого он приходится ему играть в защите. Ну, он же не профильный защитник. Я не знаю, зачем это делает Абаскаль. Вот. Поэтому у «Спартака» тоже есть проблемы. И вот, как ты правильно сказал, матч был вот такой дыр-дыр с ошибками. И качественного футбола мы по-настоящему, правда, не увидели. И это грустно. Это грустно. Вот. И мы говорили про «Спартак» как сначала про силу, которая может составить конкуренцию «Зениту». Естественно, мы сейчас об этом уже не говорим. Но тот отрезок, который сейчас «Спартак» показывает, с теми ошибками и с тем выключением во многих матчах, в эпизодах, но он пока и на второе место не сильно наигрывает. Ну, это тоже дискуссионный момент. Сейчас вообще никто на второе место не наигрывает. Мы возьмем всех, мы про Ростов сколько уже перемололи костей, что у них оверперформинг. ЦСКА тоже нестабилен. Там Ахмат, Динамо, все остальные тоже нестабильны. Ну и кому это второе место занимать? Такой вот у нас чемпионат. И вообще как бы вот создается четкое впечатление по этому сезону, где нет Еврокубков, что вот это вот отсутствие Еврокубков для большинства команд вообще по прошествии 20 туров и заключительной треть чемпионата для многих становится вообще без мотивации, без особого желания в каждом матче рубиться. То есть каждый матч будет такой очень рандомный. В каком-то матче команда себя проявит, в каком-то не проявит. И вот это, конечно, проблема, что мотивация настоящая только для чемпиона и для команд, которые борются за выживание.
Ну, тут действительно глупо отрицать наличие этой проблемы с мотивацией, когда клубы из чемпионата нигде не играют выше, чем в нем самом. И здесь спасение утопающих дело рук самих утопающих. Каждый находит в себе какие-то собственные возможности подстегнуть, подхлестнуть свой интерес к происходящему. И, наверное, самый ярый пример человека, который сам себе напридумывал хейта и сам себе теперь пытается что-то доказать, наказывая вымышленных соперников и отстреливая их одного с другим, это Артем Дзюба. Вот давай посмотрим, как и с кем он в этом году встречался и как на кого настраивался. Матч с Ростовом, у него, понятно, конфликт с Карпиным из-за «Спартака» и сборной. Там он положил целый хэт-трик. Затем матч с Нижним Новгородом, с «Пари-НН». Передал привет из-за некрасивых слов гендиректора Равиля Измайлова. Вот. То есть, куда ни плюнь, у него везде какие-то обидчики. «Торпеда» отказалась от его подписания. И его можно добить перед вылетом в первую лигу. Не знаю. То есть Сочи взять, то Борис Ротенберг публично от него открестился, но потом вроде как некие переговоры провели и градус понизили. Пожалуй, только крылья советов «Факел» и «Ахмат» как-то обошлись без громких высказываний. Ну, тут, знаете ли, можно и на извинения на какие-то нарваться, если что-то громкое сотворить. Ну, ЦСКА и «Динамо» сами по себе принципиальные соперники всех команд, за которые ранее играл Артем. Ну и вот еще один такой лютый, ярый раздражитель – это как раз-таки «Зенит», с которым вот в момент записи нашего подкаста встречался «Локомотив». Здесь много такого трэш-тока от Артема, в частности, в сторону «Симака» и «Зенита» было в интервью Нобелю Рустамяну. И «Зенит» Рио-де-Жанейро, и там то, что ему контракт предлагали, так как будто не предлагали. Много всего накидал, набросал. По идее, это вот должно его как раз-таки было завести и смотивировать. Но матч закончился со счетом 1-2 в пользу «Зенита». Дзюба не забил. И это, пожалуй, первый раз, наверное, вот в этом его календарике личной ненависти, когда он галочку не сможет поставить напротив мотивации, которую сам же себе и изобрел. Ну, тут, конечно, еще одна у него мотивация тоже есть. Хочет он догнать и перегнать Александра Киржакова абсолютно по всем показателям. которым только можно. Но здесь пару вопросов у меня есть. Один глобальный, второй... По сегодняшнему матчу, наверное, тоже быстренько пробежимся. Давай вот, наверное, да, уж так вот по горячим следам. Смотрели мы, да, параллельно с записью нашего подкаста, что же там проистекало. Но по мне, матч был очень достойный, хороший по качеству. Локомотив выступил хорошо. И, в принципе, в правильном направлении команда движется. Вначале вот всех этих перестроек мы довольно скептически отзывались о приходе Галактионова в клуб и очередных перетасовках. Но уже, наверное, можно смело констатировать, что зону стыков и вылета они точно покинули. И твердо стоят на ногах, решая какие-то вопросы, может быть, прицелом на следующий сезон, может, кого-то отсматривая, но, тем не менее, движутся вперед. Дзюба был силен, был активен, но сегодня нашли против него противоядие. Мяч под него просто не доходил. И причем его персонально не закрывали, вплотную к нему не паслись, а вступали в борьбу сразу после приема мяча средней линии, собственно, не давая им времени там развернуться, подумать и отдать пас на Дзюбу, навесить на его двухметровую голову. Но, в общем, план сегодня не сработал. Дзюбу сожрали, перекрыли, и свой гол он не забил. Но, тем не менее, для своего возраста он чертовски хорош. Он в отличной форме. Ну, наверное, конечно, там, кассиру Сергеева, не глядя на него, менять не стоит на каком-то виртуальном трансфер-маркете. Но что есть, то есть. Для своего возраста Дзюба хороший. Вот здесь вопрос вот у меня. Это действительно так Дзюба хороший, или так наша лига деградировала, что ветеран, которого ну, не хотел подписывать почти никто, называя вещи тоже своими именами, вот он просто разрывает эту лигу. Вот как ты видишь, вот в чем причина? Действительно, в его сверхнастрое, в его сверхмотивации, или же просто средняя температура по больнице значительно понизилась?
Перед тем, как про Дзюбу сказать, я думаю, что сейчас в ближайшую неделю уже будет уже Дзюба сделал инфоповоду, потому что сразу после матча он не пожал руку Сергею Симаку, который к нему подходил. И главное, в миг-зоне он, когда у него спросили, а почему вы не пожали руку Симаку, он сказал, что не увидел его. Так что, я думаю, сейчас будет жарко в начале недели, все будут этот эпизод обсуждать, ну, и опять инфоповод.
Вот эти вещи вот не красят его абсолютно, то есть все надо на поле доказывать, что неплохо-то у него получалось. Да, вот.
Ну, это правда некрасиво, потому что, да, ну, может быть, какая-то там у них история с Симаком была, но Симак очень себя как раз по-джентльменски себя ведет, то есть он все это отпустил и спокойно готов пожать руку, то есть он себе никаких этих конфликтных историй не держал, если они с его стороны были. А Дзюба, видишь, как опять очень обидчиво, злостно, то есть он в себе это будет держать, видимо, до следующего матча где-нибудь с «Зенитом», желание отомстить. При этом у него, правда, вот у самого-то моментов не было, он сегодня был хорош в подыгрыше, особенно в первом тайме, потому что во втором уже до «Локомотива» в атаке особо мяч не доходил. И поэтому вот такие вот будут опять инфоповоды нас сопровождать. И мне кажется, Малком хорошо тоже от подошедшим к нему блогерам прямо на поле после игры сказал, потроллив Дзюбу про Рио-де-Жанейро, там что-то он сказал.
И показал русский паспорт в ответ. Ребят, какой же Рио-де-Жанейро? Вот, купчина, прописка.
Так что вот оно вот так, да. По поводу Дзюбы, ну вот он весь такой. Он делает результат Локомотива, он помогает им сейчас подниматься. Он, в принципе, очень подходит под систему игры, потому что хорошее трио, даже такой треугольник, ромб в атаке у Галактионова, Дзюба, Пеняев, Глушенков, и еще рядом с ними либо Камано, либо Миранчук, но вообще по своим качествам считай, одна из лучших атак в чемпионате. Ты хороший вопрос задал, что вот эта форма Дзюбы – это слабость чемпионата или он так хорош? Я думаю, то и другое, потому что вчерашний матч «Спартака» и «Динамо» доказывает, что наш чемпионат деградирует, и эта деградация продолжается. То, что Дзюба, в принципе, уже физически, наверное, не может без конца играть в интенсивный футбол. Он именно как игрок какой-то зоны, куда доходит мяч, он чувствует эти зоны. Вот. То есть это, как бы, наверное, вопрос именно уровня чемпионата. Но, с другой стороны, он, видимо, набрал форму, есть мотивация. То есть и его, как бы, качество все еще остается, потому что Дзюба все-таки из таких вот габаритных форвардов он всегда выделялся тем, что у него хорошая техника была, но у него спартаковская школа, то есть мячом он работать может, поэтому он все-таки разнообразнее, чем если мы бы сравниваем. Ну, с кем мы его можем? С Павлюченко сравнить, с таким Голиадором, правильно? С Погребняком. Я думаю, что он, безусловно, намного разнообразнее, разноплановее. Ну, с другой стороны, и Погребняк еще у себя на закате в 36-7 за Урал забивал, поэтому, как бы, если Погребняк забивал, то уж Дзюба тем более будет забивать. Ну, конечно, глобально это история про то, что чемпионат деградирует, новое поколение растет слабое, поэтому ветераны вполне себя могут хорошо чувствовать. Если бы еще силы были у Юрия Валентиновича Жиркова, травмы бы его не беспокоили, еще физика бы позволяла, он бы творил бы сейчас бы еще бы много чего. Вот. Ну и, в принципе, если бы у футболистов 30 плюс лет не терялись скоростные данные, я думаю, сейчас можно было бы сборную Евро-2004 вернуть на один матч. Они показали бы какой-нибудь безликой команде в РПЛ. Ну вот Химки бы они бы точно вынесли какие-нибудь бы.
Да, ну и вот все ждали, пока все ждали гола от Дзюбы, впервые в чемпионате забил Кассиера, между прочим, еще как забил на 77-й минуте, поймал неудачный рикошет от Егора Погостного и превратил его в удар бисиклетой.
Ну, видишь, один гол стоит 4,5 миллионов евро, первый гол.
Да, если кто не знает, бисиклета – это вот удар такой вот через себя, ножницами.
Да, как старинки говорили.
У меня есть по этому поводу тоже заклинание из Гарри Поттера. Видим, вот Кассиера подготовился, давай, в отличие от Дзюбы. Дефинда – это заклинание ножниц. Разрезает или режет объекты? Вот, Кассиера просто разрезал. Ни вратарь, ни Погостнов не спасли. Погостнов там неудачно пытался выбить мяч в поле. Но, тем не менее, вот это не точно гол Кассиера. Это не автогол. По международным рекомендациям принято засчитывать мяч в пользу нападающего, если его удар был направлен в сторону ворот. Но вот Дзюба, видимо, никакого себе подходящего заклинания не нашел, поэтому ничего у него сегодня не получилось. И вот, собственно, не проявил себя на поле, нашел не очень красивый способ, как это сделать за его пределами. Но время рассудит, все расставит на свои места, покажет, кто действительно великий, а кто вместе с какой-то мутной волной, вместе с отливом унесется куда-то там в закромы истории. И вот это я так философски подбираюсь к следующей нашей теме, которую мы сейчас будем обсуждать. А здесь, представляешь, тема Месси. И у кого-то еще вот остались какие-то претензии к Месси, несмотря на то, что он в минувшем ноябре всем все доказал уже, будучи в статусе чемпиона мира на данный момент. Но, тем не менее, снова вот вокруг него инфоповод разворачивается. Вероятно, в ПСЖ он на следующий сезон уже не останется. И вот большой вопрос сейчас, куда он дальше? Поедет ли в Саудовскую Аравию, как его визави Роналду, подзаработать еще больше деньжат на безбедную старость, либо же вернется в родную Барселону, пусть там, и на какие-то условия, которые его не устраивали ранее. Но, тем не менее, это будет такой красивой финалочкой, закольцованной историей для завершения карьеры. В Париже не срослось, если, опять-таки, называть вещи своими именами. И, более того, тут уже такие нелицеприятные статьи в французской прессе. О нем появляется вот некто Даниэль Риоло, популярный французский журналист, написал открытым текстом, что хочет, чтобы Месси покинул ПСЖ. И там достаточно так прошелся, он припечатал по нему, да и не только по нему, там считает, что Неймар самый большой провал в истории ПСЖ. Что касается Месси, то, да, его левая нога – это класс, его техника, мы про это знали, мы все понимали его уровень, мы видели его на чемпионате мира, у нас есть телевизор, мы видели, как он играл в Барсе. Но чем ты занимался в ПСЖ все эти годы? Забил несколько голов, ничего по-настоящему сумасшедшего не показав, растворился на поле, как призрак Каспер. Каспер Шмейхель, вероятно. Каспер, давай, до свидания. Вот просто бомбануло. Я не знаю, это какой-то местный бастовой, может быть. Кто это там? Что это за мужчина? Вот, Владимир, как ты считаешь, действительно можно сказать, что вояж Месси в Париж не получился? Или же он внес свою лепту в развитие клуба, играя там все последние годы и показывая там какой-никакой результат? И вообще, как бы, имеет ли кто-то право вот в такой форме, ну, какие-то претензии к Месси сейчас предъявлять? Как по мне, так человек вообще мог все закончить, и то, что вот он сейчас еще пару лет, там полтора-два сезона попылит, но это как некий такой бонус, вот когда игра пройдена, вот как все в Советском Союзе вот мечтали пройти игру «Ну погоди», набрать 999 очков, потом якобы мультик должен показаться, так вот этот самый мультик и есть, вот то, что мы сейчас видим, но он может вообще пешком по полю ходить. Репс, у вас еще есть полтора-два года, чтобы своими глазами, ну, просто лицезреть легенду не в воспоминаниях, там, не в роликах на YouTube, не по телевизору, а своими глазами. Поэтому мне непонятен вот этот вот выпад журналиста. То, что болельщикам ПСЖ больно, это понятно, но к тому ли, как бы, они свой гнев обращают? Месси ли виноват вот во всем этом провале ПСЖ? Ну, про ПСЖ мы, наверное, чуть подробнее уже вот поговорим при подведении итогов года в одном из последующих подкастов. Давай вот все-таки сейчас вот именно про роль Месси в ПСЖ. С каким знаком, плюс или минус, все это в Википедию можно будет потом записать, вот его французский вояж.
Ну, я думаю, применительно к ПСЖ надо о всем проекте говорить, и уже очевидно, что проект, ну, даже последних лет, то есть мы можем брать все десятилетия, но именно в последние годы ПСЖ взялся за такое сколачивание банды прям вот настоящих Галактикос, и вот период вот этих последних, наверное, трех лет, когда в команду завозились двух-трех лет по-настоящему большие звезды, он себя не оправдывает. И, конечно, ну, как бы на этом фоне кажется, что приход Месси... Приход Месси для него самого, наверное, был неудачным, потому что, ну, нельзя сказать, что он ничего не дал. Ну, то есть вот эту глупость, вот я даже грубо скажу, высер вот этого журналиста я даже комментировать не хочу. Ну, человек все-таки в 39 матчах, в 33 матчах за ПСЖ в этом сезоне все-таки забил 19 голов, поэтому уж говорить, что он ничего не делал, неправда, Лиги Чемпионов забивал. Плюс у него очень крутая форма была перед чемпионатом мира. Поэтому тут надо понимать, что этот проект ПСЖ все-таки даже все эти два года нахождения Месси в команде был заточен под Мбаппе. И часто Месси был таким подносчиком снарядов для Мбаппе и Неймара. Поэтому, возможно, где-то вот сверхперформансов и правда не получалось, особенно тяжелый, турбулентный первый год. Но в целом он все равно показывал свою статистику, он периодически своей игрой именно вытаскивал матчи для ПСЖ своим уровнем. Просто Теперь он не одна прима, как в Барселоне, безусловно. Потому что здесь есть как минимум Мбаппе. Ну, Неймар все равно остается, хоть и травмируется часто, но все равно за него такие деньги были уплочены. Ему огромную зарплату платят, он все равно остается прима, он хочет ею быть. Поэтому двум медведям в одной берлоге тяжело, а уж трем-то, вы же сами понимаете. Поэтому просто неоднозначно тут надо, наверное, сказать. Но критиковать Месси я ни в коем случае не могу. Он все-таки на второй сезон набрал форму, показывал хороший индивидуальный перформанс. Все, что мог делать для клуба, это уже проблема клуба, что он не достиг никаких своих задач. И вообще, как бы, этот проект сейчас валится не пойми куда. И в этом точно не виноват Месси, его в чем-то обвинять. Я бы уже задал все-таки вопросы клубу, зачем они на такие деньги подписывают Мбаппе, зачем ему такие полномочия выдают, Мбаппе как капризный ребенок себя ведет. То этого хочу тренера, то не хочу, то хочу этого спортивного директора, то он хреновый. Поэтому тут надо другим людям, руководству клуба задавать вопрос, спортивному директору, почему у него центр поля. Мы же уже это обсуждали, когда раздали по арендам хороших, по-настоящему звездных футболистов, на их место взяли талантливых, но они ничего не делают на поле. На поле делает это трио. А сейчас Неймар до конца сезона травмирован, то есть Месси и Мбаппе. Вот. А сейчас болельщики недовольны, еще плюс ко всему. Ладно бы журналисты, еще и болельщики бочку катят. Мне это абсолютно непонятно, поэтому, конечно, Месси надо уходить из ПСЖ. Броди, по тем новостям, которые приходят все-таки в Саудовскую Аравию, он не хочет. Я так понимаю, все-таки есть желание еще сыграть на одном чемпионате мира. Ну, или хотя бы на Кубке Америки. Поэтому для этого он еще сезона полтора-два хочет провести на высочайшем уровне. Поэтому наиболее реально, конечно, возвращение в Барселону. Вообще, Месси по своему психотипу интроверт. Это очевидно, поэтому я думаю, что, в принципе, ему было тяжело адаптироваться к жизни в Париже. Нет, хороший, замечательный город, но просто немного климат другой. Наверное, не такое количество друзей, как было в Барселоне. Плюс семье, жене хорошо было там. Детям было хорошо там. Все-таки там более южный климат, опять же. Поэтому я думаю, что плюс уходил он на плохом фоне, на какой-то недосказанности, на каких-то там конфликтах, скандалах. Я думаю, что он хочет поставить точку в Барселоне, поэтому я бы на один сезон бы его бы, в принципе, взял бы. Тем более Хави вроде как ведет с ним переговоры, какую-то уже роль придумал. И в этой роли Месси будет уже не игроком атаки, он будет ближе к центру поля, вот будет именно таким вот плеймейкером. И это как бы позволит ему там, ну, не участвовать в прессинге уж прям так активно. То есть за него будут там другие в этом компоненте дорабатывать, а он будет вот именно подготовителем таким атак, и если надо, сам своим ударом забьет важный мяч, штрафные еще будет исполнять. То есть мне кажется, это самый реальный вариант, и ему хорошо будет для его души, для карьеры. Он этого заслужил, он выиграл чемпионат мира. И ПСЖ надо, ну, то есть те, кто переживает за ПСЖ, они должны прежде всего руководству клуба задавать вопросы, и Месси последний человек, который виноват в том, что клуб не достиг своей цели в Лиге Чемпионов. Он забивал, он передачи отдавал, он не скандалил, он вообще, вот как раз в плане Месси мы ни разу за эти два года в ПСЖ не слышали, чтобы у него какие-то конфликты были в клубе, он что-то там ходил, требовал, права качал. Мы слышали про Серхио Рамоса, как он там себе требования снизил, там с кем-то ругался. Мы слышали про Донаруму, который капризничал из-за того, что был Кейлор Навас, ради него Кейлора Наваса наконец убрали. Мы слышим без конца про Мбаппе, мы слышали про недовольный Неймара, но мы про Месси не слышали. Ну, то есть, мы слышали про Месси применительно к тому, чтобы Барселона, вот все, он может вернуться в Барселону, да. Но не больше. Но мы не слышали, чтобы Месси себя как-то высокомерно вел в ПСЖ. Поэтому я бы закрыл бы рот на месте всех тех недовольных. Наоборот, бы сказал спасибо. Я, наоборот, считаю, что он сделал максимум для того, чтобы ПСЖ достиг своих целей, но ПСЖ должен быть командой, а команды там нет.
Ну, зато команда есть в Барселоне, куда, собственно, из большой доли вероятности будет держать путь Месси. Давай посмотрим, как у них дела. Ну, в чемпионате, можно сказать, что уже дело в шляпе. Турнир и титул в кармане. Отрыв от Реала уже составляет 12 очков. Но зато Реал оторвался в кубке тоже на минувшей неделе. Громкое такое противостояние случилось в рамках 1-2 Кубка Испании. Случился, собственно, разгром. Анчелотти, хитрый старый папа Карло Анчелотти, втянул Барселону в перестрелку и просто уничтожил соперника в открытом футболе со счетом 4-0 на Камп Ноу. В ответном полуфинале Кубка Испании случился исторический перформанс. Случился снова Карим Бензема. И, ну, вот, как бы, вот, как-то все-таки, вот, мнение главного тренера мы уже слышали, он сказал, что лучше, конечно, выиграть чемпионат. Это гораздо приоритетнее для него и важнее на данный момент, чем пройти дальше в Кубке. Но вот, тем не менее, как ты оцениваешь этот результат? Ведь впервые за 9 лет Реал вышел в финал Кубка. Вот что бы ты большим достижением видишь, взять чемпионат или же взять Кубок Испании? Ну и вообще, вот смотрел ли ты этот матч? И как считаешь, вот в чем, собственно, причина такого крупного счета? Карл Анчелотти всех переиграл, или тут некая, может, недооценка соперника сказалась, или же действительно Мадрид втянул соперника за счет там, хитрых шахматных ходов, превратив матч в перестрелку, а уж никто другой, кроме как Карла, не знает, как лучше всего в этом режиме соперника побороть.
Видишь, как символично, последний раз Реал играл в финале Кубка и, собственно, его выиграл в 2014 году у Барселоны как раз при Анчелотти. Как раз еще в тот год взяли Лигу чемпионов. Ну вот, как раз папа Карло вернул, чтобы следующий кубок тоже он взял. Вообще, конечно, красиво, ну, интересно развивается история. Сейчас Анчелотти, очевидно, выиграет кубок. Я себе не представляю ни одного сценария, чтобы Осасуна его выиграла. Еще, вероятно, победа в Лиге Чемпионов, и что будет Реал в конце сезона делать, потому что я так понимаю, что уже Перес советом директоров все-таки настроился на смену тренера, как бы это все не закончилось. А тут, получается, Анчелотти достигнет определенного результата, и у него еще год контракта останется. Вот очень интересно, как в этой ситуации Перес пойдет. Но, с другой стороны, сборная Бразилии очень активно интересуется. Возможно, такое красивое, как бы, прощание Анчелотти с Реалом, если он выиграет кубок или еще возьмет Лигу чемпионов и на этом победном фоне уйдет в сборную Бразилии, а Перес там назначит либо Почеттино, которого он вдруг очень сильно захотел, либо Рауля, которого я хочу. Вот. Поэтому это очень интересная развилка в конце сезона намечается. Про Ла Лигу все понятно. А про матч, ну, ты, в принципе, все сценарии расписал. Конечно, эта победа именно история про то, что Барселона слишком увлеклась в атаку и просто Реал наказал за эти свободные зоны, потому что Бензема, Винисиус, ну, бенефициары такого футбола просто уничтожали. Винисиус, гол, передача, хитрик Бензема, Родриго там еще, то есть просто на них эти мячи бросали, они убегали, Бензема в подыгрыше, ну, просто это вот то, что нужно Реалу. Вот так вот Реалу вот так вот просто и убивает соперника.
Они применили запрещенное заклинание из Гарри Поттера, которому нет абсолютно противодействия. Оно запрещено Министерством магии и является непростительным. Это Авада Кедавра.
100%, 100% Авада Кедавра. При этом у Барселоны до пропущенного мяча были моменты, но она их не забила, и поэтому, мне кажется, все закономерно, в принципе, случилось неожиданно. Я, честно говоря, думал после первого матча, что Барселона все-таки дожмет Реал. Но вот у них вот какое-то такое вот интересное противостояние во времена Хави и Анчелотти, то Реал выиграет в чемпионате, то Барселона уверенно выиграет без шансов в Кубке. В общем, у них какое-то такое равенство идет. Все время неоднородно. Но, с другой стороны, это интересно, потому что, когда был Гвардиола, он постоянно там Мауриньо шлепал по полной программе и, по сути, без шансов. А тут при Зидане хорошая была положительная динамика у классика у Реала. А в другие времена Барселона все время его выиграл. А тут Анчелотти выиграет. Это интересно. Вот. Такой идеальный футбол вот именно для Реала Анчелотти, когда мы хорошо, надежно в обороне действуем и ловим просто на быстрых атаках увлекшегося соперника, который хотел в доминирование сыграть при своих зрителях, но Реал просто наказал. Поэтому если вот Челси попробует сыграть вот так вот авантюрно, то, конечно, абсолютно так же получит. Вот такая вот история, дорогие слушатели.
И никакой абсолютно магии. Все получат по заслугам. Ну, что ж, занимательно, конечно, да, вот так вот все складывается в Испании, когда в чемпионате одна ситуация, а в Кубке вот интрига совсем другая. Ну, конечно, наверное, болельщики Барселоны без каких-то даже, наверное, непечатных выражений результат этого матча не смогли на себя принять. Но сейчас мы проговорим про других немножко людей, про одного, так, точнее, мы уже вот упоминали. Из чьих уст вот мы уж не ожидали вот столько много матерщины и какой-то непотребщины услышать, а она случилась. И вот в рубрике «Главный матерщинник недели» внезапно оказывается всеми нами любимый и неоднократно обсуждаемый, как вы думали, кто? Леонид Викторович Слуцкий. Вот. Дело в том, что в рамках проекта «Камин-шоу» Слуцкий вместе со своим «Не разлей вода» другом, нынешним Дзюбой, запустили новое матерное шоу. Мы с Владимиром не ханжи ни разу, но как мы, да, вот посмотрели немного и свое мнение тоже хотим озвучить. Называется все это дело... Я даже забыл, как это называется.
Я, кстати, тоже забыл.
Отлично, вы сегодня готовились к эфиру. На самом деле, я просто заклинание озвучил, которое...
Забвение, да, забвение.
Забвение, да, и оно у нас случилось. В общем, некую такую спортивную аналогию, что было дальше.
Ну, да, я вспомнил, наконец вспомнил, но так нельзя.
Ну, так нельзя...
Та-та-та-та-тан.
Да, то там называется, но мы с тобой материться того уж не будем. Мало ли вдруг нас где-то слушают в местах, хотел сказать, не столь отдаленных, но и там тоже мы приветствуем. Мы всем рады. Может быть, там где-то в детских зонах, на каких-то игровых площадках звучит наш подкаст, поэтому мы с Владимиром будем фильтровать базар. Да, мы точно
не будем теми, кто будет приобщать детей нецензурной брани. Не нужно вам это.
Да, то есть вот вышло вот это вот разговорное матерное шоу. Слуцкий и Дзюба позвали в гости Василия Березуцкого. Пытались как бы его всячески там троллить, прожаривать во время того, да, как он рассказывал.
Обязательно для этого нужно было применять вот как раз магическое...
Магическое заклинание, да-да-да. Это заклинание частенько можно слышать.
На просторах Российской Федерации и в речи.
Не знаю, какие тайные силы оно в итоге придает человеку ему озвучившему. Ну, не знаю, выглядело... Вот сейчас опять реально ханжу не врубаю, но выглядело как будто там 12-14-летние подростки на кортах сидят там и поливают друг друга отстойным дерьмецом и заодно всех мимо проходящих, тем, кто пытается им там какое-то замечание сделать. Ну, давай, может быть, вот в рамках такого рассмотрим вопроса. Вот Слуцкий, он все окончательно уже в шоу-биз ушел, вот в медийку. И вот этот вот новый проект, который расширяет его горизонты на медийном пространстве, он как бы окончательно дает понять, что тренерскую карьеру он повесил как музыкант свой сюртук на стунку, спинку стула, или же как бы не надо тут никакие далеко идущие выводы делать, ну, собрались люди, получили денег, погоготали, поругались матом, некий букмекер там получил дополнительные регистрации, возможно, от новых пользователей от этого. Всем хорошо, всем провит. Вот как смотрел ли ты, во-первых, вот это, да, чудное зрелище целиком, и ну, что имеешь повод вот, по этому поводу сказать вот, в части Леонида Слуцкого больше, конечно, интересно, и дальнейшие его футбольной карьеры.
До конца я не смог это досмотреть, меня буквально минут на 7 хватило, потому что, опять же, мы с тобой не ханжи, опять же, мы это повторяем, чтобы вы не думали, что мы там вот столько мата, какой ужас, но просто понимаете, вот настолько это не подходило тому же Слуцкому, да и Березуцкому, который больше про юмор, чем про использование нецензурной брани. Ну, Дзюбе, да, вполне возможно, с его характером это подходит, но это настолько неестественно было, вот, а когда это неестественно, это уже неинтересно. Это вот в любой сфере, в любом проекте, если это неестественно не от души и чувствуешь фальшь, вот тут чувствовалось фальшь. И абсолютно, ну просто не к месту, ну, это все было и натурально резало слух. То есть мат он хорош тем, когда он применяется в тему. То есть он может там не подходить по смыслу сказанных слов, но звучит емко. Это одно дело. А когда он просто так используется, и к чему, зачем. Не сказать, что было очень смешно, но вот честно, но вот эти вот прожарки, ну. Так, ну, знаешь, можно похохмиться немного, но сказать, что это по-настоящему смешно. И главное, что оно дает лично Слуцкому, что оно показывает в нем, что он хороший шоумен, что он такой весь с народом, но он это уже много лет показывает, особенно сейчас, когда он, его тренерская деятельность отошла на второй план, он всем продает образ вот такого шоумена. Отвечаю, да, на вопрос, что неужели Слуцкий уже отходит от тренерской работы и больше смотрит в образ блогерства и вот этого всего. Ну, учитывая, сколько он проектов себе сейчас набрал, еще и присутствует в федеральном эфире, есть ощущение, что, правда, в данный момент он больше в эту сторону смотрит, потому что, видимо, адекватно понимает, что ждать ему предложений из топ-клубов российских просто не имеет смысла, на него не посмотрят, а в клубе уровня Урал он, видимо, ну, и он уже себя оценивает. Ну, мы же говорили о том, что как-то очень такое какое-то нарциссическое поведение со стороны Слуцкого мы видим в последний, может быть, даже не один год. И видим вот такое отношение у него и к клубам из нижней части таблицы, что он себя просто видит выше их. Вот. Мне кажется, это неправильно, потому что тот же его старый друг и знакомый Гончаренко не постеснялся пойти в Урал для того, чтобы, возможно, дальше сделать шаг вперед. Но Слуцкий, видимо, так не хочет. Он себя уже оценивает тренером только уровня команд «Динамо», «ЦСКА», «Краснодар». Но они не позовут, и поэтому он смотрит в сторону вот этого шоуменства, но тут важно понимать, что слишком много Слуцкого, он и так тем, что его характер изменился в худшую сторону, не притягивает внимания и раздражает. А тут еще такое количество проектов с ним, оно ну, идет в минус, я абсолютно в этом убежден. И привлечение Дзюбы ко всем этим историям. А я думаю, что это была идея Слуцкого привлечь Дзюбу, потому что Дзюбу могли бы давным-давно привлечь, а, видимо, уже... Видимо, Слуцкий решил своего друга подогнать. Мы уже с тобой обсуждали, что общение с Дзюбой идет большой минус Слуцкому, и все плохие черты, которые мы видим у Слуцкого, видимо, передались ему от Артема.
Ну, они реально как шерочка с машерочкой ходят по всем проектам вместе. Вот. В плюшках были вдвоем.
И правда, вот такое ощущение, что ну, как бы Слуцкий вместе, рядом с Дзюбой деградирует в человеческом плане.
Вот Василий Уткин тоже всем небезызвестный прошелся, тоже не выбирая особо выражения, по вот этой новой задумки ребят из Камин Шоу.
Это, кстати, о многом говорит, потому что Вася Уткин уж точно никогда не был таким душнилой и ханжой. Но если его так вот именно зацепила негативно эта история, это тоже о многом говорит.
Слушай, ну тут есть у меня что возразить. Как бы я Уткина всемирно уважаю, ну, в первую очередь, как комментатора, в первую очередь, наверное, даже как человека, гражданина своей страны, во вторую очередь, как комментатора и публициста, и журналиста. Но Уткин вот в сфере инфотеймент запускал, помните, тоже проект, тогда еще был канал «Наш футбол» в далеком 2013 году, 10 лет назад, и совместно с Антоном Орехом, с ныне несуществующего радио «Эхо Москвы» и Михаилом Шацом, они делали голеностоп-шоу, если мне не изменяет память, но это было провально, но по другой причине, там не было мата, значит, преподносился так, как некая революция в спортивном телевидении, инфотеймент-шоу, даже такой специальный термин был изобретен или притянут за уши. Но было откровенно скучно. Они еще как-то умудрились первый выпуск зафакапить тем, что позвали туда в качестве гостя тренера Конова. А мы знаем все, какой тренер Конов, юморист в кавычках, харизматичный парень, который рок-н-ролльщик.
Мистер Пиджак.
Да, который просто дает рок-н-ролл у футбровки. И Конов не совсем понял, куда его позвали. Может, и не старался понять. То есть такая вышла от него экспертиза в духе там полотен с 90 минут плюс у Черданцева, а тут от него ждали совсем другое. Но следующие выпуски тоже как-то не зашли, так достаточно быстро все это свернули. Но речь про то, что как бы Вася-то тоже вот не особо круто прокачался именно в сфере инфотеймента. Имеет ли он право судить своих коллег, тем более с которыми они прекрасно знакомы, близко или... Тем более еще, учитывая, что они являются амбассадорами разных букмекерских компаний, Василий там, в худи фон Бета ходит, а это шоу делает Винлайн. Вот, как ты считаешь, Владимир, здесь объективно вот это вот с его стороны вся была нападническая критика, или здесь некая такая конкуренция читается, и Василий что-то вот заделал за родное, за живое?
Васе душу сложно залезть, возможно, это какая-то и профессиональная зависть, что он что-то такое не может в силу каких-то причин у себя организовать. Ну, просто другой вопрос, что я не вижу, за счет чего сам по себе этот проект может серьезно цеплять. Ну, если деградирующему народу такое нравится, ну, окей, но что здесь такого уж прям веселого? Мне, наоборот, больше уж нравится, если уж мы говорим про какой-то веселый контент от них. Это коммент social, который делает Генич и Никита Баженов. Вот там они, правда, очень неплохо юморят под интересные забавные ролики. Вот это, наоборот, очень естественно как-то от души звучит. А, или тот же Комин Бигги, вообще растет новая звезда из-под их оранжевых цветов. А вот это, мне кажется, как-то быстро захлопнется, потому что, ну... Слуцкий столько лет еще из себя подавал образ такого интеллигента, и вот это все, чтобы вот так вот выпустить вот в это, ну, не знаю. Не знаю. Ну, опять же, повторюсь, что мы не ханжи, просто, ну, в данном случае мат используется как-то не в кассу.
Неорганично, так как это могло бы звучать из чьих-то чужих уст. А, ну что, ребятушки, а что вы думаете по поводу вот этого тернистого, извилистого пути Леонида Слуцкого на новом поприще? Отпишите в наших комментариях в телеграм-канале Rock'n'Roll Football, в одно слово, как слышится, так и пишется. И еще одна причина все-таки отыскать его на просторах телеграм, подписаться, может быть, там замьютить, пусть он без уведомлений у вас будет, но все-таки где-то будет рядом, потому как уже завтра, уже во вторник, там выйдет эксклюзивная заметочка наша с обзором предстоящих матчей на этой неделе Лиги Чемпионов, а там ого-го, какие интересные вывески. Мы с Владимиром эксклюзивно для подписчиков нашей телеги все это дело разберем, дадим, может быть, даже какие-то полезные советы, на что грузить, на что нет. Ну что, пожалуй, будем закругляться, а то я сейчас какое-нибудь еще заклинание из Гарри Поттера применю и исчезнем вообще куда-нибудь.
Или это уже будет вот как тот прибор из «Людей в черном», который стирал память. Ну, мы давайте без этого.
Надеемся, что ничего не стерли мы нашей сегодняшней беседы из ваших чертог разума, а напротив, посеяли там некие нотки для размышления уже самостоятельного. Сонорус, вот напоследок такое, Владимир, заклинание, оно увеличивает громкость голоса. голоса и давай вот максимально громко попрощайся с нашей
студией. Да, с вами был Олег Крюков.
И традиционно Владимир Ардаев. До новых встреч, ребятушки.
Пока-пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.